Роман Грэхэма Грина. Свою книгу Грэхэм Грин назвал «Сила и слава», вызывая в памяти читателя заключительные слова молитвы Господа. Говорят о силе и славе Христа распятого, о торжестве, путь которым ведет через Голгоф. Людям свойственно преклоняться перед земной силой и земной славой. И не случайно, что господствующая триумфальная церковь была идеалом многих христиан. Но Грин предпочитает говорить о церкви в годы гонений, когда с нее спала пышная мишура и подверглись испытанию ее духовная сила и верность. Иному читателю может показать, что события романа разворачиваются в каком-то фантастическом государстве, что автор предлагает ему нечто вроде модной ныне антиутопии. На самом деле перед нами реальная страна – Мексика конца 20-х годов. Мексиканский кризис назревал давно. Еще в 19 веке церковь приняла активное участие в борьбе страны за отделение от Испании. В результате, после провозглашения независимости, католическая иерархия стала влиятельнейшей общественной силой государства и добилась больших привилегий. Однако очень скоро соперником ее выступила светская партия «Реформы». В 1857 году эта партия добилась принятия законов, направленных против церкви. Монастыри были закрыты, религиозное образование изгнано из всех школ, государственных и частных, духовенство должно было пройти регистрацию, ему запрещалось носить на улицу сутану, заниматься общественной деятельностью, клириков лишили права владения недвижимостью и поставили под строгий контроль государства. Все служители церкви немексиканского происхождения должны были быть высланы из страны. Однако, благодаря активному сопротивлению духовенства и верующих, большинство этих законов не было проведено в жизнь. В начале 20 века антицерковные силы вновь перешли в наступление. Переворот 1910-20 годов, потрясший Мексику, привел к власти непримиримых врагов христианства. Прежнее законодательство приняло еще более жесткий характер в Конституции 1917 года. Губернаторам штатов было дано полномочие регулировать по собственному усмотрению число духовных лиц на их территориях. С непокорными расправлялись сурово и беспощадно. Вожди мексиканской революции отнюдь не были марксистами. Один за другим они создавали полувоенные режимы, обычные в Латинской Америке. Антиклерикальные лозунги были нужны им только для того, чтобы сломить соперника – церковь. Их идеологией был светский либерализм и просвещение в духе XIX века. Однако жизнь при этих режимах меньше всего походила на жизнь свободного общества, обещанного старым либерализмом. В ответ на массовые репрессии Лига защиты свободы религии начала открытую борьбу с правительством. Вспыхнула гражданская война, длившаяся с 26 по 29 год. Против 50-тысячной правительственной армии выступило 23 тысячи добровольцев-католиков, сражавшихся под девизом «Слава Христу Царю». Отсюда их название «Кристерос». В результате гражданской войны и давления Соединенных Штатов власти оказались вынуждены пойти на уступки. Повстанцам объявили амнистию, а большинство антицерковных законов осталось на бумаге. Грэхэм Грин был хорошо знаком с положением дел в Мексике. В 1938 году он объехал эту страну как член комиссии, изучавшей факты религиозных преследований. Результатом путешествия явились две книги. Репортаж «Дорогами беззакония» 1939 год и роман «Сила и слава» 1940 год, который был отмечен литературной премией как лучший роман года. В 1956 году роман был инсценирован. Книга переносит нас в глухой южный штат Мексики, где губернатор все еще стоит на позиции непримиримой борьбы с церковью. Его цель – уничтожение христианства. Духовенство объявлено вне закона. Епископы и священники вынуждены бежать. Остаются лишь двое. Одного принудили вступить в брак, чтобы он не имел возможности совершать богослужение, а второй много лет скрывается от полиции, продолжая свое дело тайны. Он-то и есть главный персонаж романа. Автор не называет его по имени. Он хочет видеть в нем безымянного героя веры, ибо через него проявилась сила и слава церкви. Однако Грин сделал все, чтобы снять с мученика сусальную позолоту. Оставшись нелегально в своем приходе, священник падает духом, он истерзан одиночеством и постоянным страхом. Он начинает пить, хотя в штате установлен сухой закон. В одной из деревень с ним происходит падение, мимолетная связь с женщиной, минуту отчаяния. В результате он становится отцом несчастного заброшенного ребенка. Одним словом, этот человек наделен множеством слабостей. Сам по себе он вовсе не герой. Мысль о своем грехе давит его. Он не чувствует в себе никаких сил для подвига. В романе его судьба противопоставлена благочестивой легенде, которую мать-католичка читает своим детям. И все же, повинуясь внутреннему голосу, герой проходит свой путь до конца. Он не сознает себя настоящим исповедником веры, но просто говорит, что над ним имеет власть нечто большее, чем он сам. Именно в этой его смиренной верности и торжествует Христос, его сила и слава. Часть первая, глава первая, порт. Тесней кольцо, злой силой свора дышит, и с каждым часом смерть становится все ближе. Драйден. Мистер Тенч вышел под горячее мексиканское солнце на белую от пыли улицу узнать, не прибыл ли баллон с эфиром. На крыше сидели грифы и смотрели на него с гнусным равнодушием. Он еще не стал падалью. Слабое чувство протеста поднялось в душе мистера Тенча. Он соскреб расслабившимися ногтями гор с земли с дороги и вяло бросил в птиц. Одна из них поднялась и полетела, хлопая крыльями через город, над маленькой площадью, над бюстом того, кто уже перестал быть президентом, генералом и человеком, над двумя киосками с минеральной водой по направлению к реке и морю. Там она не найдет ничего. В той стороне за падалью гоняются акулы. Мистер Тенч вышел на площадь. «Буэнос диас! Добрый день!» — сказал он человеку с ружьем, который сидел у стены, где осталось немного тени. Но это была не Англия. Человек ни слова не ответил, только недружелюбно взглянул на мистера Тенча, будто не знал этого чужака, и словно мистер Тенч не имел отношения к его двум золотым коронкам. Обливаясь потом, мистер Тенч прошел мимо казначейства, но забыл, зачем шел. За стаканом минеральной, из-за сухого закона единственное, что можно было выпить, кроме нее в этом штате, пиво, да и то лишь по особому случаю. Оно являлось государственной монополией и стоило слишком дорого. Мистер Тенч ощутил отвратительную тошноту в желудке. Нет, должно быть, он шел не за минеральной водой, конечно. Баллон с эфиром. Прибыл пароход. Он слышал его торжествующий гудок, когда лежал в постели после завтрака. Миновав парикмахерскую и две зубоврачебные амбулатории, он вышел между складом и таможней на берег реки. Река медленно текла к морю среди банановых плантаций. Генерал Обрегон причалил к берегу, и с него сгружали пиво. Сотни ящиков уже лежало штабелем на набережной. Мистер Тенч стоял в тени таможенного здания и думал: «Зачем я здесь?» Пекло выжгло его память. Он собрал горькую слюну и с отчаянием плюнул солнце. Потом он сел на ящик и стал ждать. Все равно делать было нечего. До пяти к нему никто не придет. Генерал Обрегон имел 30 ярдов в длину, несколько футов сломанных поручней, одна спасательная лодка, колокол, висевший на гнилом канате, керосиновый фонарь на носу. Похоже, он продержится в Атлантике еще года 2-3, если только его не настигнет в заливе северный ветер. Но тогда уже ему, разумеется, конец. Впрочем, это не имело значения. Каждый, кто покупал билет, был автоматически застрахован. С полдюжины пассажиров стояло, перегнувшись через поручни, среди связанных за ноги индюков, и глазело на порт, на склады, пустые, выжженные улицы с зуболечебницами и парикмахерскими. Мистер Тенч услышал позади себя скрип револьверной кобуры и обернулся. На него злобно смотрел таможенный инспектор. Он что-то сказал, но мистер Тенч не понял его. «Простите», — сказал он, — «мои зубы», — прошамкал таможник. «О», — ответил мистер Тенч, — «зубы, разумеется». Человек был без зубов и поэтому не мог внятно говорить. Мистер Тенч вырвал их все до одного. Его снова стало тошнить. Что-то было не так. Глисты, дизентерия. «Скоро будут готовы. Сегодня к вечеру», — сказал наобум. Это было, разумеется, нереально. Но так он жил. Вечно все откладывает. Клиент был удовлетворен. Может быть, он забудет, а если нет, что поделаешь? Он заплатил вперед. Таков был весь мир мистера Тенч. Жара, забывчивость и откладывание на завтра. Если возможно, деньги вперед. За что? Он посмотрел на медленную реку. Акулий хвост двигался, как перископ в устье реки. Годами корабли садились на мель, и теперь они служили укреплению берега. Их дымовые трубы наклонились и словно пушки целились в какую-то далекую цель за банановыми деревьями и болотами. Мистер Тенч подумал. Баллон с эфиром, чуть не забыл. Разинув рот, он начал угрюмо считать бутылки. 140 ящиков, 12 на 140. Липкая слюна скопилась во рту. 12 на 448. «Боже мой, хорошенькая девушка!» — воскликнул по-английски. 1200, 1680. Он сплюнул и с вялым интересом стал рассматривать девушку на носу генерала Обрегона. У нее была недурная фигурка, глаза, конечно, были слишком черные, во рту блестел непременный золотой зуб, но все же в ней было что-то свежее и юное. 1680 бутылок по одному песо за каждую. Кто-то прошептал по-английски. «Что вы сказали?» Мистер Тенч резко обернулся. «Вы англичанин?» – спросил он пораженный. Но, увидев круглое худое лицо, заросшее трехдневной щетиной, изменил свой вопрос. «Вы говорите по-английски?» «Да», – ответил тот. «Он говорил по-английски». Он стоял неподвижно в тени, маленький человечек в поношенном темном городском костюме с чемоданчиком в руках. Под мышкой у него торчал роман. На грубо размалеванной обложке была изображена любовная сцена. «Простите, я думал, вы обратились ко мне», — сказал он. У него были глаза на выкате. Казалось, он охвачен робким весельем, будто празднует свой день рождения в одиночестве. Мистер Тенч сплюнул густую слюну. «Что такое я сказал?» — он не мог вспомнить. «Вы сказали, боже мой, хорошенькая девушка. Что я имел в виду?» Тенч взглянул на безжалостное небо. Гриф палил там, словно наблюдатель. Но забыл. «Наверное, это девушку. Не часто увидишь такую хорошенькую в этих краях. Одно-две в год. Она слишком молода». «Я ничего не имел в виду», — устало сказал Тенч. «Может, человек просто посмотреть. Я живу один уже 15 лет. Здесь? Неподалеку». Некоторое время они молчали. Тень от здания таможни переместилась на несколько дюймов ближе к реке. Гриф немного сдвинулся с места, подобно стрелке часов. «Вы с парохода?» — спросил мистер Тенч. «Нет». «Уезжаете?» Маленькому человечку, видно, не хотелось отвечать на этот вопрос, но будто оправдываясь, он пояснил. «Я просто смотрел. Наверное, пароход скоро отходит». «На Веракрус», — сказал мистер Тенч. «Через несколько часов». «Он никуда не заходит?» «Куда ему заходить?» — заметил Тенч. «А вы на чем приехали?» Незнакомец ответил неопределенно. «На каное». «У вас плантация?» «Нет». «Приятно слышать английскую речь. Вы выучили английский в Штатах?» Человек кивнул. Он был не слишком разговорчив. «Эх, что бы я дал, чтобы очутиться там», — сказал мистер Тенч. В голосе его прозвучала глубокая тоска. «В вашем чемоданчике случайно не найдется что-нибудь выпить? Кое-кто из ваших, я знал одного-двух, держит спиртное в лечебных целях». «Исключительно в лечебных», — сказал человек. «Вы врач?» Тот покосился на Тенча красными воспаленными глазами. «Вы сочтете меня знахарем». «Поднедованное снадобье! Живи и жить давай другим», — сказал мистер Тенч. «А вы что, уезжаете?» «Нет, я пришел сюда за... впрочем, это не важно». Тенч приложил руку к животу и сказал, «У вас нет какого-нибудь средства от... черт не знает чего, проклятая страна, вы не вылечите меня, никто не вылечит». «Вы хотите вернуться домой?» «Дом», — сказал мистер Тенч. «Мой дом здесь. Вы знаете, каков вкус перса в Мехико? 4 за доллар. 4, о боже, ора про нобис. Вы что, католик?» «Нет, нет, это просто присказка. Ни во что такое я не верю». И добавил без всякой связи. «Слишком жарко. Я думаю, надо где-нибудь посидеть». «Пойдемте ко мне», — сказал мистер Тенч. «У меня есть запасной гамак. Пароход отойдет еще не скоро, если вы хотите его проводить». «Мне нужно было повидать одного человека», — сказал незнакомец. «Его фамилия Лопес». «О, они его расстреляли несколько недель назад», — сказал мистер Тенч. «Он умер?» «Вы знаете, как здесь это просто. Он был вашим другом?» «Нет, нет», — ответил человек поспешно. «Просто друг моего друга». «Да». «Так вот», — сказал Тенч. Он снова собрал всю горечь во рту и выплюнул ее на знойное солнце. «Говорят, он помогал этим неблагонадежным бежать. Теперь его девчонка живет с начальником полиции». «Его девчонка? Вы имеете в виду его дочь?» «Он не был женат. Я имею в виду девицу, с которой он жил». Мистер Тенч на миг удивился выражению лица незнакомца и снова сказал. «Вы знаете, как это бывает. Он взглянул на генерала Обрегона. А это лакомый кусочек. Конечно, года через два она станет похожей на всех остальных. Толстый, глупый. О боже, как хочется выпить. У меня есть бренди, сказал незнакомец. Мистер Тенч взглянул на него удивленно. Где? Изможденный незнакомец засунул руку в карман. Должно быть, там находилась причина его нервозной веселости. Тенч схватил его за запястье. Осторожнее, сказал. Только не здесь. Он взглянул туда, где в полоске тени сидел на пустой корзине часовой рядом с винтовкой. «Пойдемте ко мне». «Мне хотелось бы посмотреть, как отправляется пароход», — сказал маленький человек неохотно. «Он отойдет через несколько часов», — снова заверил его мистер Тенч. «Через несколько часов? Точно? А на солнце так жарит!» «Пойдем лучше ко мне домой». Домом назывались четыре стены, в которых он спал. Настоящего дома у них никогда здесь не было. Они направились через маленькую сожженную солнцем площадь, где высился покойный генерал, позеленевший от сырости, и стояли под парой ларьки с газированной водой. Настоящий же дом лежал, словно цветная открытка в куче других открыток. Переберите пачку, вы найдете. Ноттингем, город в метрополе, где он родился, несколько благополучных лет в Саутленд. Отец Тенчи был также зубным врачом, и первое его воспоминание было о том, как он нашел в мусорной корзине выброшенный слепок беззубых челюстей из гипса, похожий на окаменелость из Дорсета, неандертальца или пятикантропа. Это была его любимая игрушка. Его пытались соблазнить детским конструктором, но судьба его уже была решена. В детстве бывает обычно только один миг, когда приоткрывается дверь и входит будущее. В мусорной корзине были и знойный влажный речной порт, и грифы. Он вытянул их, как жребий. Мы должны быть благодарны судьбе, что не можем увидеть ужасов и падений, а как наше детство в буфетах и на книжных полках везде. Мостовой не было. В сезон дождей деревня, это была просто деревня, утопала в грязи. Теперь земля под ногами была твердой, как камень. Оба мужчины молча миновали парикмахерский, зуболечебницы. Вид у грифов на крыше был мирный, как будто они были домашними птицами. Они ковырялись под широкими пыльными крыльями, отыскивая паразитов. «Извините меня», — сказал мистер Тенч, останавливаясь перед одноэтажной деревянной лачугой с верандой, где качался гамак. Лачуга была чуть больше остальных домишек, стоявших на этой улице, которая кончалась через 200 ярдов болотом. Он сказал нервно. «Хотите посмотреть дом?» «Не хочу хвастаться, но я здесь лучший зубной врач. Это неплохое место, не хуже других». Гордость, неуверенно звучавшая в его голосе, напоминала растение со слабыми корнями. Заперев за собой дверь, он повел гостя внутрь через столовую, где с двух сторон ничем не покрытого стола стояло два кресла-качалки. Керосиновая лампа, несколько старых американских газет, буфет. «Сейчас я достану стаканы», — сказал он, — «но сначала мне хочется показать вам, ведь вы образованный человек». Окно зубоврачебного кабинета выходило во двор, где с жалкой, суетливой важностью расхаживал несколько индюков. Бормашина с ножной педалью, кресло для пациентов, покрытое ярко-красным плюшем, брошенные в беспорядке запыленные инструменты в стеклянном шкафу, щипцы были засунуты в чашку, сломанная спиртовка задвинута в угол. На всех полках валялись ватные тампоны. «Очень мило», — сказал незнакомец. «Правда, не так уж плохо для этого города», — отозвался мистер Тенч. «Вам не понять этих трудностей. Эта бормашина, — говорил он с горечью, — сделана в Японии. Я работаю на ней всего месяц, и она уже барахлит. Но у меня нет денег на американское». «Очень красивое окно», — сказал незнакомец. Одна створка с витражным стеклом была открыта внутри комнаты. Через противомоскитную сетку на двор с индюками глядела Мадонна. «Я взял его, — сказал мистер Тенч, — когда они грабили церковь. По-моему, нехорошо, если в кабинете зубного врача нет витража. Как-то некультурно. Дома, я имею в виду Англию, это бывает обычно смеющийся рыцарь, не знаю почему, или Роза Тюдоров. Но здесь не приходится выбирать и привередничать». Он открыл другую дверь и сказал: «Моя рабочая комната». Здесь прежде всего бросалась в глаза кровать с противомоскитным пологом. «Понимаете, — сказал мистер Тенч, — не хватает помещения». Кувшин и таз стояли в одном конце самодельной лавки, там же лежало мыло, а на другом конце паяльная трубка, поднос с песком, клещ и маленький горн. «Я выплавляю в песке, — сказал мистер Тенч. — Что еще остается делать в этих местах?» Он поднял процесс нижней челюсти. «Не всегда выходит то, что надо», — сказал он. «Разумеется, они недовольны». Он положил протез и кивнул на другой предмет на лавке. Это была какая-то длинная кишка с двумя маленькими резиновыми грушами. «Врожденная трещина», — пояснил. «Я это попробовал впервые. В случае Кингслея. Сомневаюсь, что выйдет толк. Но человек должен стараться идти в ногу с веком». Его челюсть отвисла. Взгляд снова стал пустым. Жара в маленькой комнате была невыносимой. Он стоял здесь, словно человек, заблудившийся в пещере среди приборов и инструментов, принадлежащих эпохе, которую он очень мало знает. Незнакомец сказал: «Не присесть ли нам?» Мистер Тенч тупо посмотрел на него. «Мы можем открыть бренди». «Ах да, бренди!» Мистер Тенч взял два стакана с перекладиной над лавкой, которая служила ему буфетом, и обтер их от песка. Потом он подошел, и они сели в качалке в передней комнате. Мистер Тенч налил в стаканы. «Разбавим водой?» – спросил гость. «Здесь нельзя доверять воде», – сказал Тенч. «Из-за нее у меня неприятности тут». Он приложил руку к животу и сделал большой глоток. «Вы тоже неважно выглядите», – сказал он. «Смотрелся в ваши зубы. Одного клыка не было, передние были желтые, в камнях и дуплах. Вы должны обратить на них внимание». «Что толку?» – сказал гость. Он осторожно держал стакан с бренди на самом донышке, словно это было животное, которое он приютил, но которому не доверяет. Он выглядел голодным и неухоженным и казался неудачником, потерпевшим поражение в жизни случайно из-за плохого здоровья или характера. «Выпейте», — подбодрил мистер Тенч, то был не его бренди, — «вам станет лучше». Черный костюм человека и опущенные плечи наводили на неприятные мысли о гробе, а в его испорченных зубах уже поселилась смерть. Мистер Тенч налил себе еще стакан. «Я живу здесь одиноко», — сказал он. «Приятно поговорить по-английски хотя бы с неангличанином. Если хотите, я покажу вам фото моих ребят». Он достал пожелтевший любительский снимок из записной книжки и протянул ему. Два маленьких мальчика в саду за домом дрались из аллейки. «Правда», — сказал он, — «это было 16 лет назад. Они теперь уже молодые люди. Один умер». «Что ж», — тихо откликнулся гость, — «зато в христианской стране». Он отхлебнул бренди и странно улыбнулся мистеру Тенчу. «Надо думать, что так», — удивленно сказал мистер Тенч. Он избавился от липкой слюны во рту и добавил: «По-моему, это не очень меняет дело». Он замолчал, мысли витали далеко, рот был открыт, он выглядел тусклым и опустошенным, пока боль не напомнила о себе, и он налил еще бренди. «Так-так, о чем это мы с вами говорили, малыши?» «Да, малыши. Странно, какая ерунда порой запоминается. Знаете, я помню эту лейку лучше, чем детей. Она стоила 3 шиллинга, 11 пенсов и 3 фартинга, и была зеленой. Я мог бы показать магазин, где я ее купил. Но дети...» Он задумался над стаканом. «Я не могу вспомнить о них ничего, кроме того, что они плакали. Вы получаете от них известие?» «Я перестал писать еще прежде, чем поселился здесь. Какой смысл? Я не могу посылать им деньги. Не удивлюсь, если моя жена вторично выйдет замуж. Ее мать хотела этого, злобная сука. Она всегда терпеть меня не могла». «Это ужасно», — сказал гость тихим голосом. Мистер Тенч удивленно взглянул на собеседника. Тот качался в кресле, готовый уйти и остаться, и был похож на черный вопросительный знак. Со своей серой трехдневной щетиной и видимой слабостью он не внушал уважения. Такого можно приказывать что угодно. Он сказал: «Я имел в виду мир, все, что в нем творится. Пейте ваш бренди». Тот отхлебнул глоток, как бы уступая. «Вы помните эти края прежде», — сказал, — «до того, как пришли краснорубашечники?» «Разумеется. Какой счастливой тогда была жизнь». «Да? Я этого не замечал». «У людей, по крайней мере, был Бог». «На состоянии зубов это не отражалось», — сказал мистер Тенч. Он налил себе еще из бутылки гостя. «Это всегда было ужасное место, тоскливое. Боже мой, те, кто живут в Англии, назвали бы его романтичным. Я думал, пройдет 5 лет, и я уеду. Здесь было полно работы, золотые зубы. А потом курс песо упал, и теперь я не могу выбраться отсюда. Но когда-нибудь я это сделаю. Сверну дело, поеду домой, буду жить, как положено джентльмену. Я забуду все это», — он указал на пустую вровень с землей комнаты. «Осталось немного ждать. Я оптимист». Внезапно незнакомец спросил: «А долго он идет до Веракруса?» «Кто?» «Пароход». Мистер Тенч ответил уныло: «40 часов. И вы там. Интеллигенция, хороший отель и дансинги. Веселый город.
Кажется, так близко, сказал гость.
А сколько стоит билет?
Вы должны спросить у Лопеса. Он агент, сказал мистер Тенч.
Но Лопес... Ах да, я забыл, его расстреляли.
Кто-то постучал в дверь. Незнакомец сунул свой чемоданчик под качалку, а мистер Тенч осторожно подошел к окну.
Нельзя никому доверять, сказал. У любого зубного врача с именем есть враги.
Робкий голосок умоляюще сказал. Свои. И мистер Тенч открыл. Солнце немедленно ворвалось, как раскаленный брусок металла. В дверях стоял ребенок, спрашивая о докторе. У него была широкополая шляпа и тупые карие глаза. Позади него на утрамбованной раскаленной дороге топтались и храпели два мула. Мистер Тенч объяснил, что он не доктор, а зубной врач. Оглянувшись, он увидел, что незнакомец скрючился в кресле качалки, его пристальный взгляд стал умоляющим. Ребенок ответил, что в городе появился новый доктор, а у старого лихорадка, он не может выйти из дома. Мать мальчика заболела. Смутная мысль мелькнула в мозгу мистера Тенча. Он сказал, сообразив, «Вы ведь врач, кажется?»
«Нет, я должен идти на пароход. По-моему, вы говорили, я передумал».
«Но начали через несколько часов. Он никогда не ходит точно по расписанию».
Мистер Тенч спросил ребенка, далеко ли идти.
6 миль, ответил тот.
«Слишком далеко», — сказал мистер Тенч. «Иди, поищи кого-нибудь другого». И, повернувшись к незнакомцу, добавил. «Как быстро здесь распространяется новость. Все уже знают, что вы в городе».
«Я ничем не мог помочь», — сказал незнакомец с тревогой в голосе. Казалось, он смиренно спрашивал мнение мистера Тенча.
«Ступай», — приказал мистер Тенч. Ребенок не шелохнулся. Он стоял на палящем солнце и глядел на них с бесконечным терпением. Он повторил, что его мать умирает. Карие глаза не выражали никаких чувств. Это был простой факт. Ты рождаешься, твои родители умирают, и ты сам состаришься и умрешь.
«Если она умирает, — сказал мистер Тенч, — ей не нужен врач».
Незнакомец через силу поднялся, однако так, словно прозвучало требование, не позволявшее ему отказать.
«Так всегда, — печально сказал, — так всегда бывает.
Вы успеете на пароход?»
«Не успею, — сказал гость. — Конечно, не успею». Легкое раздражение охватило его. «Дайте мне бренди». Он сделал долгий глоток, взглянул на равнодушного ребенка, на палящую улицу, на грифов, повисших в небе, словно грязные пятна.
«Но если она умирает, — сказал мистер Тенч,
— зная этих людей, окажется, что она так же умирает, как я.
Вы ей не нужны».
Ребенок наблюдал за ними с полным безразличием. Спор на чужом языке был для него лишен смысла. Он его не касался. Он просто ждал, когда врач пойдет с ним.
«Что вы знаете?» – взволнованно сказал незнакомец. «Все только и твердят, вы не нужны».
Бренди подействовал на него. С непонятной горечью он добавил. «Мне кажется, что я слышу, как это говорят во всем мире».
«Если так, – сказал мистер Тенч, – будет другой пароход. Через 2 недели или через 3. Вы счастливчик, вы можете удрать отсюда. Вы не вложили сюда капитала». Он подумал о своем капитале. Японская бормашина, зубоврачебное кресло, спиртовка, маленький горн для протезов. Целое состояние в этой стране.
«Пошли», — сказал человек ребенку. Он повернулся к мистеру Тенчу и поблагодарил за гостеприимство. Он обладал достоинством, хорошо известным мистеру Тенчу, достоинством людей, которые боятся боли, но все же решительно садятся в его зубоврачебное кресло. Возможно, ему не хотелось ехать на море. Он сказал со старомодной учтивостью, «Я буду молиться о вас».
«Я был рад вам», — сказал мистер Тенч.
Человек сел на мула, и под палящим зноем ребенок очень медленно поехал вперед в направлении к болоту. Незнакомец появился утром как раз с той стороны, казалось, для того только, что взглянуть на генерала Обригона и вернуться назад. Под действием бренди он не совсем твердо держался в седле, весь его облик выражал разочарование, вскоре он превратился в мимолетное видение в конце улицы и исчез из виду. Возвращаясь к себе в комнату, мистер Тенч подумал, что с этим незнакомцем приятно было поговорить, и на всякий случай запер за собой дверь. Теперь перед ним была пустота и одиночество. И то, и другое было ему привычно, как собственная физиономия в зеркале. Он сел в кресле и раскачивался на нем, создавая легкое движение в спертом воздухе. Термиты вереницей ползли по комнате к тому месту, где гость пролил немного бренди. Там они останавливались у лужиц, а потом двигались цепочкой к другой стене и скрывались. На реке дважды просигналил генерал Обригон. неизвестно зачем. Гость забыл книгу. Она лежала под качалкой. На обложке женщина в платье времен короля Эдварда рыдала на ковре, обнимая коричневые остроносые ботинки мужчине. Он стоял над ней, презрительный, с напомаженными усиками. Книга называлась «Вечная мученица». Помедлив, мистер Тенч поднял ее. Он был поражен. То, что оказалось внутри, не соответствовало обложке. Книга была латинская. Мистер Тенч погрузился в раздумья. Он закрыл книгу и отнес ее в свою протезную мастерскую. Нельзя сжигать книги. Можно ее спрятать, если ты не вполне понимаешь, что все это значит. Он положил ее в маленькую плавильную печь. Потом остановился перед лавкой с отвисшей челюстью. Он вспомнил, для чего он шел на набережную, за баллоном эфира, который должен был прибыть с генералом Обригоном. На реке снова прозвучал гудок, и мистер Тенч выбежал без шляпы на солнце. Он сам говорил, что пароход не уйдет до утра. Но ни в чем нельзя было полагаться на этих людей. Вдруг на этот раз они станут следовать расписанию. Когда он выбежал на берег, между таможней и складом, генерал Обригон был уже на расстоянии 10 футов от берега и шел по ленивой реке к морю. Он безнадежно крикнул вслед пароходу. На набережной не было и признаков баллона. Он крикнул еще раз, а потом успокоился. В конце концов, это было неважно. Еще одна небольшая неприятность терялась на фоне великой покинутости.
Para que volviera a escribir mis canciones, para que volviera lloré junto a ti.
Над генералом Обригоном подул легкий ветерок. С обоих сторон тянулись банановые плантации. Кое-где торчал несколько радиоантенн, порт остался позади. Если оглянуться, то ничего нельзя было увидеть. Можно сказать, что и вовсе не было. Открывали широкие просторы Атлантики. Большие серые валы вздымали нос, и связанные индюки ездили по палубе. Земля уходила вдаль под мерную бортовую качку. Внезапно спустилась ночь. В небе зажглись близкие яркие звезды, и только керосиновый фонарь горел на носу. И та девушка, которую с берега заметил мистер Тенч, тихо запела печальную чувствительную песню о розе, на которой остались капли крови любимого. Беспредельное чувство свободы и простора царило над заливом, а низкая береговая линия была глубоко погружена во мрак, словно мумия в гробницу. «Я счастлива», — сказала сама себе девушка, не понимая почему. «Я счастлива». Между тем, далеко позади, в темноте, брели мулы. Действие бренди давно кончилось, и человек, продвигавшийся по заболоченной дороге, которая станет непроходимой в дождливый сезон, мысленно отметил гудок генерала Обригона. Путник знал, что это значит. Пароход ушел по расписанию, а он остался. Против своей воли он возненавидел и мальчика, ехавшего впереди, и больную женщину. Он был недостоин того, что совершал. Болотные запахи обступали его. Казалось, эта часть мира так и не была иссушена пламенем в ту пору, когда Земля начала свое вращение в космосе. Здешний край впитал в себя только мглу и туман тех бесконечных пространств. Он начал молиться, покачиваясь так неровных спотыкающихся шагов мула и повторяя заплетающимся языком: «Пусть меня скорее схватит, пусть меня скорее схватит». Сделав попытку бежать, он оказался в роли царька западноафриканского племени, раба своего народа, который не имеет права лечь, даже если обессилел. Глава вторая. Столица. Наряд полицейских возвращался в участок. Шли беспорядочно, с небрежно висящими на плечах винтовками. Вместо пояса обрывки ниток, обмотки сползли к лодыжкам. Низкорослые люди с непроницаемыми глазами индейцев. Маленькая площадь на вершине холма была освещена фонарями и стройными шарами. Провода между ними провисали чуть не до голов прохожих.
Казначейство, президентский дворец, зуболечебница, тюрьма, белое здание с колоннами, которым уже 300 лет, а затем вниз, по крутой лестнице, задняя стена разрушенной церкви. Как бы ни идти, обязательно придешь к воде и к реке. Розовые классические фасады облезли и обнажили глину, и глина мало-помалу становилась просто грязью. На площади происходило вечернее гуляние. Женщины шли в одном направлении, мужчины в другом. Молодые люди в красных рубахах шумно толпились вокруг ларьков с газировкой. Впереди отряда полицейских с презрительным видом шел лейтенант. Казалось, он приставлен к этим людям против воли, и шрам на его челюсти остался от попытки к бегству. Краги были начищены, кобура револьвера тоже, все пуговицы пришиты. Тонкий крючковатый нос торчал на худом лице танцовщика. Его опрятность в этом захудалом городке производила впечатление непомерной амбиции. Со стороны реки на площадь тянуло кислым запахом. На крышах устроились на челе грифы, прикрывшись грубыми черными крыльями. Изредка маленькая глупая головка высовывалась поглазеть из-под крыльев, лапа меняла положение. Ровно в 9:30 все огни на площади погасли. Полицейский взял на караул, и наряд валился в барак. Не дожидаясь приказа, повесили винтовки около офицерской комнаты, в развалку пошли во двор, к своим гамакам или в уборную. Некоторые сбросили башмаки и легли. С глиняных стен осыпала штукатурка. Целое поколение полицейских уже исцарапало звездку посланиями. Несколько крестьян ждали на скамье, свесив руки между колен. Никто не обращал на них внимания, двое дрались в уборной. «Где шеф?» – спросил лейтенант. Никто не знал. «Скорее всего, играет где-нибудь в городе в бильярд». Фронтоватый лейтенант в досаде присел на стол начальника. На известке за его спиной были изображены два соединенных сердца. «Ладно», – сказал он, – «чего вы ждете? Видите арестованных?» Они вошли один за другим, кланяясь, держа шляпы в руках. «Такой ты напился и безобразничал. Штраф 5 песо. Я не могу заплатить ваше превосходительство. Пусть вычтет уборные, а потом камеры. Такой-то, испоганил предвыборную афишу. Штраф 5 песо. У такого-то под рубахой найден образок. Штраф 5 песо. Дежурство близилось к концу. Никаких серьезных происшествий не было. В открытое окно с тонким звоном влетали москиты. Снаружи послышалось, как часовой берет на караул, вернулся начальник полиции. Бодрой походкой вошел краснолицый толстяк в белом фланелевом костюме и широкополой шляпе. Патронтаж и огромный револьвер хлопали поляшки в такт шагам. Ко рту он прижимал носовой платок, он мучился. «Опять болят зубы», — сказал он, — «опять болят». «Никаких происшествий», — сказал лейтенант презрительным тоном. «Сегодня со мной снова говорил губернатор», — пожаловался начальник. «Спиртное?» «Нет, священник. Но ведь последний был расстрелян несколько недель назад. Губернатор иного мнения». «Чертовски досадно», — сказал лейтенант, — «что у нас нет фотографий». Его взгляд скользнул по стене к фото Джеймса Калвера, разыскиваемого в Соединенных Штатах за ограбление банка и убийство. Грубое асимметричное лицо, снятое в двух ракурсах, описание разослано по всем полицейским участкам Центральной Америки. Низкий лоб и фанатичный застывший взгляд. Лейтенант смотрел на фото с сожалением. У этого человека было мало шансов добраться до юга. Скорее всего, его поймают в какой-нибудь забегаловке на границе. В Хуаресе, или Педрос Негросе, или в Ногалесе. «Он говорит, что фотографии у нас есть», — простонал начальник. «О, мой зуб!» Он пытался достать что-то из заднего кармана брюк, но мешала кобура. Лейтенант нетерпеливо постукал начищенным сапогом. «Вот», — сказал начальник. Множество людей сидело вокруг стола. Девочки в белых муслиновых платьях, растрепанные пожилые женщины с озабоченными лицами. На заднем плане виднелось несколько мужчин с застенчивыми, беспокойными взглядами. Все лица состояли из мелких точек. Это было снято много лет назад газетные фотографии праздника в честь первого причастия. В окружении женщин сидел моложавый мужчина, судя по воротничку, католический священник.
Легко было представить, как его угощают лакомствами, сбереженными на этот день, в удушливой атмосфере заботы и почтения. Он восседал здесь полный, с глазами на выходе, отпускающий безобидные шуточки. «Это было снято много лет назад», — сказал шеф. «Он похож на всех прочих», — ответил лейтенант. Фотография была нечеткой, замусоленной, и все-таки было видно, что гладко выбритый и тщательно припудренный подбородок был слишком полным для его лет. Он рано узнал светлые стороны жизни, уважение окружающих, обеспеченность. Избитые благочестивые слова на языке, шуточки, помогающие налаживать отношения, готовность принимать почести от людей. Счастливый человек. Органическая ненависть, какая бывает у собаки при встрече с чужой собакой, зашевелила в животе его лейтенанта. «Мы уже расстреливали его 5 раз», — сказал. Губернатор получил рапорт. На прошлой неделе он пытался удрать в Веракрус. «Чем занимаются чернорубашничники, если он добрался до нас?» «Конечно же, они упустили его. Это только случайно, что он не попал на пароход». «Куда он делся?» «Найден его мул. Губернатор говорит, что его надо взять во что бы то ни стало в этом месяце, прежде чем наступят дожди». «Где был его приход?» «Концепсион и окрестные деревни. Он уехал оттуда уже несколько лет назад». «Что-нибудь о нем известно?»
«Он может сойти за гринго. 6 лет провел в одной американской семинарии. Больше я ничего не знаю. Родился в Кармене, сын лавочника. Такие данные нам едва ли помогут».
«По-моему, все они на одно лицо», — сказал лейтенант. Что-то вроде ужаса охватило его, когда он взглянул на белые муслиновые платья. Он вспомнил запах ладана в церквах его детства, свечи, кружева и самодовольство. Непомерные требования, идущие со ступеней алтаря от людей, которые не понимали смысла жертвы. Старые крестьяне становились на колени перед священными статуями с крестообразно простертыми руками. Измученные долгим трудом на плантациях, они здесь еще больше умерщвляли плоть. А священник обходил их с тарелкой для пожертвований, принимая их сентавы, распекая за пустячные грешки, которыми они доставляли себе маленькие радости, и ничем не жертвуя сам, кроме разве плотских утех. «Но ведь это не трудно», — подумал лейтенант, — «совсем не трудно». Сам он не нуждался в женщинах. Он сказал: «Мы поймаем его, это только вопрос времени». «Мои зубы», — заныл снова шеф, — «это отравляет мне всю мою жизнь. Сегодня меня отпускало самое больше на полчаса». «Вам надо сменить зубного врача. Все они одинаковы». Лейтенант взял фотографию и приколол ее на стену. Джеймс Калвер, грабитель банков и убийца, уставился на праздник первого причастия, повернувшись к нему своим жестким профилем. «Во всяком случае, это настоящий мужчина», — сказал лейтенант одобрительно.
«Кто? Этот гринго?»
«А вы слышали, что он сделал в Хьюстоне?» — сказал шеф. «Удрал с 10 000 долларов, застрелил 2 полицейских».
«Полицейских?»
«В каком-то смысле даже лестно иметь дело с такими людьми», — шеф яростно прихлопнул москита. «Человек вроде этого, — сказал лейтенант, — не причиняет особого вреда. Ну, погибло несколько человек. Все мы умрем. Деньги? Кто-то же должен их тратить. Больше пользы мы приносим, когда ловим одного из тех». Он стоял в побеленной комнате с видом достойного мыслящего человека, в своих сапогах, надраенных до блеска и исполненных желчностью. Было что-то бескорыстное, почти добродетельное в его стремлении поймать холеного уважаемого гостя, посетившего праздник первого причастия.
«Он, должно быть, дьявольски хитер, — уныло сказал шеф, — если ускользал столько лет».
«Это смог бы любой, — ответил лейтенант. — Мы за них не брались как следует, если не считать тех случаев, когда они сами шли нам в руки. А что, я смог бы поручиться, что добуду этого человека в пределах месяца?
Если бы у меня было достаточно полномочий».
«Легко говорить», — сказал шеф. «Что бы вы могли сделать?
Штат небольшой, на севере горы, на юге море.
Я бы все обыскал, как обыскивают улицу, дом за домом».
«Легко сказать», — невнятно простонал шеф, прижимая к рту платок.
Неожиданно лейтенант произнес: «Я скажу вам, что бы я стал делать. Я бы взял по человеку из каждой деревни штата в качестве заложника. Если местные жители не донесут на этого человека, когда тот появится, заложники будут расстреляны, и тогда мы возьмем следующий.
Погибнет много народа.
Игра стоит свеч. Навсегда избавимся от этих людей», — сказал лейтенант, и в словах послышалось ликование.
«А знаете, — сказал шеф, — в этом что-то есть». Лейтенант шел к себе через город мимо домов с опущенными жалюзи. Вся его жизнь прошла тут. Здание синдиката рабочих и крестьян было когда-то школой. Он сделал усилие, чтобы прогнать эти безрадостные воспоминания. Весь город изменился. Асфальтированная спортплощадка на холме близ кладбища, где железные трапеции стояли, словно виселицы под лунным светом, раньше были собором. У новых детей будут новые воспоминания. Ничто никогда не останется неизменным. Когда он шел, внимательно всматриваясь в окружающее, он чем-то напоминал священника. Так богослов обозревает заблуждение минувших веков, чтобы снова дать им бой. Он достиг своего пристанища. Дома были все одноэтажные, побеленные, построенные вокруг внутренних двориков с фонтанчиками и несколькими цветами. Окна, выходящие на улицу, были забраны решеткой. В комнате лейтенанта была кровать, устроенная из старых ящиков с соломенным тюфяком, подушкой и простыней. На стене висел портрет президента и календарь, а на кафельном полу стоял стол и кресло-качалка. При свете свечи все выглядело сурово, как тюремная камера или келья монаха. Лейтенант сел на кровать и стал снимать сапоги. Был час молитвы. Черные жуки ударялись о стены так громко, словно взрывались хлопушки. Больше десятка ползала по кафелю со сломанными крыльями. Он приходил в ярость от мысли, что есть еще в штате люди, которые веруют в любящего милосердного Бога. Говорят, что существует.